В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Никезин. Сегодня в нашей программе: угрожает ли Амуру новая экологическая катастрофа? Когда достроят Международную космическую станцию? Можно ли считать партию жизни оппозиционной? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе. В программе также традиционные воскресные рубрики «Экономические итоги недели» и «Неполитические новости». Река Амур едва не стала жертвой новой экологической катастрофы. Впрочем, и на сегодняшний день ситуация с выбросом вредных веществ в один из притоков Амура на территории Китая не до конца прояснилась. Неизвестно, когда ждать подхода ядовитых веществ, непонятно даже, что именно и каким образом попало в китайскую реку. Информация поступает противоречиво, и все-таки есть основания полагать, что не повторится прошлогодняя ситуация, когда в Хабаровск и в других приамурских городах едва-едва удалось избежать кризиса с питьевой водой. В нынешней ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Как и в предыдущих подобных случаях, нынешняя ситуация имеет ряд неясностей. Начать с того, что о сбросе ядов в Хабаровске узнали только через 3 дня после случившегося, да и то из сообщений китайских СМИ. Официальная информация от китайского генконсульства пришла лишь после запроса властей Хабаровского края, еще через сутки с лишним, но и она мало что прояснила. Официальный ответ гласил, что сброс произведен с химического завода Чанбай города Цзяохэ. Всего в реку Маньню, приток Сунгари, попало 10 кубометров сточной воды. В то же время вернувшиеся из Харбина хабаровские экологи утверждают, никакой аварии не было. Как рассказал председатель Хабаровского общества охраны природы Виктор Дубинин, химикаты перевозились на утилизацию. Однако те, кто их вез, по непонятным пока причинам, не доехали 30 километров до места захоронения ядов и слили их в реку.
Быстро каким-то образом они там узнали обо всем местной власти. Где-то на подходе к Зеленью, в 8 километрах, они организовали запруду и сделали 2 небольших выпуска. Ну, речушка там небольшая. 2 небольших выпуска сделали, и на эти выпуски набросали мешки с углем.
Тогда почему в официальном ответе китайских властей однозначно говорится об аварийном сбросе ядохимикатов? На этот вопрос ясного ответа нет. Впрочем, власти Хабаровского края, экологов и простых жителей больше волнует другое. Что именно было сброшено в китайскую реку и когда отрава придет к Хабаровску. На каждую группу химикатов годится своя защита. Если это бензол, как утверждают некоторые китайские СМИ, тогда снова нужен активированный уголь. А если это ксилидин? Ведь в ответе китайского генконсульства говорилось именно о нем. И что это за вещество? Некоторую ясность внес начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бордюк.
Он является ядом крови, блокирует дыхание митохондрии, разрушает печень. Канцероген.
В сообщении, полученном от генконсульства КНР в Хабаровске, утверждалось, что благодаря принятым мерам загрязнение в реке Маню локализовано до ее входа в Сунгари. То же самое со ссылкой на китайских коллег утверждает и Виктор Бордюк.
Судя по данным, предоставленным китайской стороной, китайские специалисты успешно блокировали поступление ксилидина и других веществ в реку Сунгари. Установили заградительные дамбы, установили дамбы из активированного угля. По китайской информации, в реке Сунгари загрязнителей этих не выявлено.
Однако китайские СМИ утверждают, что 5-километровое пятно красного цвета уже достигло Сунгари, поэтому власти Хабаровского края готовы к любому варианту развития событий. По расчетам Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, пятно загрязнений может достичь Хабаровска 7-8 сентября. Единственное, что пока успокаивает, это высокий уровень Амура. Сейчас он составляет 3,5 метра. По словам гидрологов, это существенно может разбавить концентрации вредных веществ, если они попадут в Амур. Как сказал Виктор Бордюк, уже сейчас будет начат совместный с китайцами мониторинг Сунгари и Амура.
Отслеживать прохождение в городах, расположенных ниже Зелени, это Харбин, Дзямусы, Тунзян, общаться с их специалистами по мониторингу. Будем смотреть в устье Сунгари, проверять, возможно, на наличие других загрязнителей.
Впрочем, это пока все, что можно предпринять в данной ситуации. Начальник главного управления по делам ГОЧС и пожарной безопасности правительства Хабаровского края Иван Сыч считает, что нужно возобновить весь комплекс мероприятий, разработанный во время чрезвычайной ситуации в ноябре-декабре прошлого года. Силы и средства Дальневосточного регионального центра МЧС России находятся в готовности к проведению мониторинга реки Амур в составе 3 оперативных групп по 10 человек. Для определения концентрации в воде фенольно-бензольной группы в Хабаровске имеются 7 хроматографов. Также в спасательном центре МЧС России имеется резерв техники для подвоза питьевой воды населению. В то же время какой-либо паники и ажиотажа с питьевой водой в Хабаровске не наблюдается. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще вчера стало известно о том, что запуск космического челнока «Атлантис» откладывается. Первоначально старт планировался на сегодня, в Москве в это время было бы уже 00:30 понедельника, теперь его перенесли ровно на сутки. Тем не менее, на мысе Канаверал в космическом центре имени Кеннеди все готово для запуска челнока к Международной космической станции. 5 американских астронавтов и 1 канадский готовы к выполнению своей миссии, о которой подробнее расскажет наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
4 года готовились астронавты к тому, что называют завершающим этапом строительства МКС. Шаттл «Атлантис» должен доставить на орбиту и присоединить к системе генерирования солнечной энергии станции добавочный величиной с автобус блок с 2 солнечными панелями. Этот полет должен был состояться в мае 2003 года, но был отложен до тех пор, пока Федеральное управление астронавтики и исследования космического пространства НАСА не справилось с проблемой обшивки топливного бака, из-за которой погиб шаттл «Колумбия» с экипажем. На борту. Астронавтам «Атлантиса» предстоит 3 выйти в открытый космос, чтобы установить и укрепить панели. Подобная попытка была сделана в 2002 году. Строительство МКС предполагается закончить к 2010 году, то есть к тому времени, когда нынешнее поколение челноков будет списано по старости. Келли Битти, старший редактор научно-популярного астрономического журнала «Небо и телескоп», издаваемого в Кембридже, штат Массачусетс, рассказал.
Well, Alex, this will be the first time since 2002...
Это будет первый с 2002 года запуск, когда шаттл доставит на Международную космическую станцию материалы для продолжения ее строительства. Другими словами, мы, наконец, возвращаемся к строительству станции, которая была заморожена на несколько лет. На этот раз мы везем конструкцию вроде огромного крыла с солнечными батареями для аккумуляции электроэнергии, что откроет дополнительные возможности для работы станции. Однако до завершения создания МКС еще далеко. Одна из проблем, связанных с гибелью челнока «Колумбия» в том, что несколько модулей, созданных международными партнерами, еще не установлены. Тем временем нынешняя система космических челноков устарела и скоро будет отправлена на пенсию, а пока весь флот имеющихся челноков должен помочь строительству космической станции. Это их главная задача. Вторая задача — ремонт космического телескопа «Хаббла». А не устарела ли за это время сама Международная космическая станция? Она, конечно же, представляет ценность как символ нашей способности исследования космического пространства. Но изначальная роль станции, прорыв в науке и космической инженерии, так и не получила своего завершения. Боюсь, очень мало что из намеченных ранее экспериментов будет осуществлено. Келли Битти из кембриджского научно-популярного журнала «Небо и телескоп» напомнил, что строительство МКС, объявленное президентом Рейганом в 1984 году, должно было быть закончено в середине 90-х годов. Как сроки строительства удвоились, так и расходы возросли, но не вдвое, а в 10 раз, до 100 миллиардов долларов. Миссия «Атлантиса» продлится 11 дней. За 1.5 года размеры станции должны увеличиться почти вдвое. Окончательная сборка в космосе всех узлов и блоков – самая трудная техническая задача. До 2010 года, если все будет хорошо, шаттлы должны совершить еще 15 космических полетов. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Израильские военные минувшей ночью нанесли удар по автомобилю прессы в городе Газа. Есть пострадавшие. В Москве пропала футболистка сборной Конго. Министр обороны России и США проводит сегодня переговоры на Аляске. Молдавия отмечает 15-ю годовщину независимости. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня ее проведет мой коллега Данила Гальперович, а в гостях у программы вице-президент России в 91-93 годах Александр Рудской. Речь, конечно же, пойдет о 15-й годовщине путча ГКЧП. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Программу продолжит обзор американских еженедельников, которые пишут о неонацистах в России, загадках иранского президента, возможном преемнике Кастро и взглядах лидера Хезболлах.
«Тайм» на этой неделе пишет о проблеме расизма в России. По данным правозащитных организаций, в прошлом году в стране было совершено 10 убийств на почве расовой ненависти, а за первую половину этого года уже 18. И это не считая погибших при взрыве на черкизовском рынке, жертвами которого стали главным образом узбеки, таджики, китайцы и вьетнамцы. Двое задержанных студентов, подозреваемых в совершении преступления, видимо, руководствовались высказыванием прокурора Москвы Юрия Семина, который заявил прессе, что в столице стало слишком много азиатов. Слова высокопоставленного чиновника прозвучали шокирующе, но, по сведениям «Тайм», 52% жителей страны поддерживают лозунг «Россия для русских», и все большее число людей симпатизируют тем, кто нападает на иммигрантов. Поэтому, если вина задержанных будет доказана, то суд может проявить к ним снисхождение, как это уже не раз происходило в подобных случаях. Главарь группировки питерских неонацистов поддерживает Путина и считает, что ему нечего бояться. По его словам, президент выступает за сильную Россию и за то, чтобы избавить страну от «чурок», как нацисты презрительно называют приезжих с иным цветом кожи. В 1999 году, после взрывов домов в Москве, Путин пообещал мочить террористов в сортире, и многие россияне, вовсе не считающие себя нацистами, восприняли это как руководство к действию. Перед саммитом «Большой восьмерки» в Петербурге Путину нужно было продемонстрировать нетерпимость к проявлениям национализма. Тогда милиционеры застрелили 22-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве африканского студента и оказавшего сопротивление при аресте. Но спустя всего неделю после окончания встречи мировых лидеров питерский суд присяжных оправдал 4 нацистов, подозреваемых в убийстве иностранца. Многие россияне пока не понимают, что, произнося такие слова, как «чурки» или «черные», они вызывают призрак фашизма. В результате события выходят из-под контроля. Еще 2 года назад считалось, что правительство в состоянии справиться с нацистской нечистью в течение недели. Но взрыв Черкизова дает основание полагать, что, возможно, уже слишком поздно, даже если бы власти и начали что-то предпринимать.
В статье под заголовком «Загадки Ирана» «Тайм» пишет о президенте страны, который, по мнению еженедельника, одержим манией величия и считает себя мессией. Многие говорят, что религиозные взгляды Ахмадинеджада смело можно назвать апокалиптическими, и он жаждет остановить время, применив ядерное оружие. Паранойя настолько очевидна, что когда Ахмадинеджад пообещал дать ответ Западу по ядерной проблеме 22 августа, один уважаемый эксперт связал эту дату с началом Армагеддона. Но дело в том, что по персидскому календарю 22 августа приходится на конец месяца, а, как известно, срок, отпущенный Ахмадинеджаду на размышления, заканчивается в последний день лета. При всей склонности к мистике иранский президент не смешивает религию с реальной политикой. Как и большинство единоверцев, Ахмадинеджад убежден, что именно шииты должны участвовать в последней битве с силами дьявола. Но это вовсе не повод для сигнала к отражению ядерной атаки. Ведь в каждом учении ислама есть свои пророки, и верующие по-разному трактуют конец света.
Из таких стран, как Куба, редко поступает достоверная информация. Никто точно не знает, жив Фидель Кастро или уже умер, идет ли он на поправку после операции или умирает. Ясно только одно – эра кубинского диктатора подходит к концу. Что же будет дальше? Этот вопрос обсуждает Newsweek. Во-первых, сумеет ли младший Кастро, которому 75 лет, доказать, что он реформатор, как многие предполагают? Говорят, что он готов избрать китайскую модель экономического развития, наладить отношения с Соединенными Штатами и изменить социальную политику. Есть и другое мнение. Рауль может оказаться авторитарным лидером и станет для Кубы проходной фигурой, типа Юрия Андропова в России. Во-вторых, остается неясным, сможет ли брат Кастро удержаться у власти, если в обозримом будущем не проведет выборы. Нет сомнений, что он и его окружение постараются оттянуть этот момент. Отсутствие Фиделя почувствуют не только на Кубе. С 1959 года диктатор пользовался значительным влиянием в Латинской Америке. Даже сейчас президент Боливии Эва Моралес и Венесуэлы Уго Чавес называют себя революционерами. Но, по мнению Newsweek, с уходом Кастро настанет время реформаторов, не желающих классовых потрясений. Уже хотя бы потому, что ни на Кубе, ни за границей не существует лидеров, которые по масштабу харизмы могли бы сравниться с кубинским диктатором.
В статье о положении в Ливане «Тайм» рассказывает о некоторых деталях биографии лидера экстремистской организации «Хизбаллах». Люди, хорошо знающие шейха Насралу, говорят, что не следует судить о нем по благожелательной улыбке. Это жесткий человек, не желающий идти ни на какие компромиссы. Он не признает права Израиля на существование и с энтузиазмом приветствует атаки палестинцев, в том числе и действия террористов-смертников. Руководителем Хизбаллах Насралла стал в 32 года и очень быстро понял, что тактика партизанской войны приносит наиболее ощутимые результаты, поскольку израильтяне чрезвычайно остро реагируют на потери среди личного состава своей армии. Поэтому израильские войска покинули юг Ливана в 2000 году, а Насралла стал первым в истории арабским командующим, который претендовал на роль победителя Израиля.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь немного поговорим о российской политике. Единственное оживление в увядшей в сезон отпусков дискуссии московских политологов внесли разговоры о проекте двухпартийной системы в лице «Единой России» и левой партии, созданной из партии «Жизни», «Родины» и партии «Пенсионеров». Появились сообщения о том, что объединительный съезд новой партии состоится 9 декабря, и будто бы Сергей Иванов станет кандидатом от нее на президентских выборах. Сам министр обороны слухи категорически опроверг, но дыма без огня не бывает. На выборах в Свердловскую облдуму уже разгорелся конфликт между двумя партиями власти и кончилось тем, что избирком отказал партии «Жизни» в регистрации. Партия Миронова намерена апеллировать к президенту Путину. Продолжить тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Свердловское отделение Российской партии «Жизни» имеет основания требовать от политологов признания самого факта своего равного противостояния на региональном уровне с таким мощным оппонентом, как «Единая Россия». Глава списка РПЖ на свердловских выборах, независимый депутат Госдумы Евгений Ройзман, в числе безусловных лидеров политических и общественных рейтингов в регионе. Его друг и с недавних пор партийный товарищ, известный в России исполнитель в стиле шансон Александр Новиков, признанный уральский авторитет и популярная личность. Говоря языком политтехнологов, на них пойдет избиратель. Такие люди нам нужны, возможно, сказали бы и в местном отделении «Единой России», но Ройзман и Новиков выбрали Российскую партию «Жизни». Евгений Ройзман говорит, что не было другого выбора.
Благодаря «Единой России» был принят совершенно, я считаю, идиотский закон. Отменили выборы по одномандатным округам. Все выборы только по партийным спискам. Ну и мы все, нормальные, обычные люди, оказались на обочине. Нас загнали в такую ситуацию, мы стали вынуждены искать флаг, искать бренд. Там куча флагов, в чуланке посмотрели. Ну и вдруг смотрим, есть совершенно незапятнанный бренд. Партия «Жизнь». И у нас появилась возможность этот бренд здесь, вот у нас на региональном уровне, наполнить добрым, таким хорошим, настоящим содержанием.
Почти десяток политических партий на свердловских выборах в областную думу 8 октября собираются конкурировать не с «Единой Россией», а между собой. Российская партия «Жизни» в этой толкучке предпочла не участвовать, а своей предвыборной стратегией замахнулась на мандаты, которые «Единая Россия» считает потенциально своими. Доказательством того, что «Единая Россия» в Свердловской области всерьез принимает партию «Жизни» за соперника, может служить административное давление на активистов РПЖ, дают понять они сами. Евгений Ройзман уверяет, что статьи о его партии местные средства массовой информации не берут публикации даже за деньги – и поступают так под давлением «Единой России». Начальник отдела агитационной и пропагандистской работы аппарата местной «Единой России» Денис Селезнев был краток.
Да это глупости. Как можно вот тебе приказать кого-то не пускать? Редактор тебе может приказать по своим каким-то внутренним убеждениям.
Певец и продюсер Александр Новиков говорит, что его неправильная партийность нанесла ущерб бизнесу и обвиняет в этом «Единую Россию».
Чиновники, которые состоят в политсовете «Единой России», вынудили мою студию покинуть здание, в котором она располагалась, путем поднятия аренды почти в 10 раз. Здание, оно находится в ведении одного из функционеров, который состоит в политсовете «Единой России».
Лидеры Свердловского отделения Российской партии «Жизни» оказались первыми в регионе жертвами системы выборов по партийным спискам. Воевать с основным соперником «Единой России» теперь крайне сложно. В эпоху бурной политической жизни на Среднем Урале на одной лишь публичной любви к незаурядному политику Эдуарду Росселю можно было сделать политическую или артистическую карьеру. Теперь Россель возглавляет Свердловскую «Единую Россию». Шансонье Новиков из Свердловского списка Российской партии «Жизни» во времена своей беспартийной зрелости говорил, что уважает Росселя. Евгений Ройзман говорил это раньше, повторяет и сейчас. Российская партия «Жизни» хочет, чтобы рядовые избиратели поверили, что губернатор отдельно, партия власти в регионе сама по себе.
То есть мне не нравится «Единая Россия» как явление. Я действительно встречал много достойных людей в «Единой России». Потом, что касается губернатора, я к нему на самом деле отношусь с уважением. Он трудяга, он действительно трудяга. Но я к нему отношусь с уважением не как к лидеру «Единой России», а как к губернатору Свердловской области, за которого мы все голосовали.
«Единая Россия» тоже готова помочь избирателям понять, кто хороший, а кто плохой в Свердловском отделении партии жизни. Александр Новиков считает, что именно для этого свердловские единороссы инициировали подписание соглашения о противодействии проникновению криминала во власть.
Этот меморандум почему возник, ни для кого не секрет. Значит, я судимый, а приговор отменен Верховным судом Российской Федерации. Я считаю незаконно осужденным. Что касаемо Евгения Ройзмана, так я понятия не имел даже, что он судимый. Человек может быть судимым в жизни, может оступиться, это же не навсегда. Существует закон, который регламентирует. Можно сегодня сидеть в следственном изоляторе и баллотироваться в депутаты или в президенты, это же никто не запрещает. Я когда прочитал этот меморандум, мне так было смешно, и я вспомнил одного милого дядю из руководства «Единой России», с которым мы сидели в соседних камерах, с ним-то что будут делать?
Однако лидерам Свердловского отделения партии жизни все-таки придется вспомнить судебную практику. Свердловский избирком на днях принял решение снять с выборов партию жизни. Юристы избирательной комиссии установили, что РПЖ выдвигала кандидатов на общем собрании, а не на партконференции, как предписано ее же собственным уставом. Российская партия жизни в Свердловской области получила действительно сильных лидеров. Благодаря им же один из самых щедрых избирательных фондов. И Новиков, и Ройзман умеют вести себя в бизнесе. Но и этого может оказаться недостаточно. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. И прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что сегодня, как всегда, по воскресеньям с 2 часов по московскому времени до 8 вечера в эфире «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». Я познакомлю наших слушателей с некоторыми рубриками сегодняшнего цикла. Журнал «Волчий лык» в гостях у передачи «Читаем журналы». Президент фонда «Холокост» Алла Гербер прокомментирует события недели. Кроме этого, в нашем воскресном эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. И, как всегда, по воскресеньям с 2 до 8 вечера все эти 6 часов с вами в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Вероника Баде и Алексей Кузнецов. Это будет с 2 до 8 вечера, как я уже сказал. Ну а в нашей программе во второй половине часа еще, как всегда, итоги, экономические итоги недели в рубрике «Бизнес Вик», «Исторический календарь» и наша постоянная рубрика «Неполитические новости». Все это будет чуть позже, но сейчас в Москве 12 часов и уже почти 30 минут, и я передаю слово моей коллеге Светлане Вольской, которая познакомит вас с последними новостями.
Радио «Свобода». Новости.
5 человек, включая 2 журналистов, были ранены этой ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства «Рейтер» и журналист арабского СМИ. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв у здания правительственной газеты. Сообщается о 2 погибших и десятках раненых. Взорвалась заминированная машина. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. С заявлением в милицию обратился сотрудник посольства. По его словам, девушка ушла из гостиницы вечером 25 августа и до сих пор не вернулась. В Октябрьском районе Грозного при разборе завалов разрушенного дома сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 рабочих, все они госпитализированы. В селении Сарысу Щелковского района Чечни сотрудник милиции предположительно по неосторожности смертельно ранил подростка. Министр обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Рамсфилд проводят сегодня переговоры на Аляске в городе Фэрбанкс. Они обсудят сотрудничество между их ведомствами, ситуацию вокруг иранской и северокорейской ядерных программ, положение на Ближнем Востоке. По меньшей мере 9 человек были ранены при взрыве в кафе в городе Митровица в Косово. Среди раненых британский миротворец и голландка. Граната была брошена на террасу кафе в сербском районе города. Израиль призвал дружественные мусульманские страны направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Израильское руководство заявило, что приветствовало бы, в частности, участие в миссии военнослужащих Турции. США пообещали содействовать скорейшему снятию воздушной и морской блокады Ливана, установленной Израилем. Об этом сообщили ливанские власти после телефонного разговора госсекретаря США Кондолизы Райс с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. В Пакистане убит лидер повстанцев провинции Белуджистан Наваб Акбар Букти и 37 боевиков из его отрядов. В ходе операции против повстанцев погиб 21 военнослужащий пакистанских сил безопасности. Американские журналы National Geographic и газета Chicago Tribune призвали власти Судана освободить известного американского журналиста Пола Салапека, обвиненного в этой африканской стране в шпионаже и других преступлениях. На Кубе, Ямайке и Кайманах объявлено штормовое предупреждение. В Карибском море набирает силу тропический шторм Эрнеста, который может перерасти в первый в этом сезоне ураган.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на очереди у нас рубрика «Бизнес-вык». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Михаил Соленков.
В начале этой недели Россия досрочно погасила внешний долг странам-кредиторам Парижского клуба на общую сумму более 22 миллиардов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано со странами-кредиторами в июне этого года. Сообщается, что общая экономия от досрочного погашения составит более 12 миллиардов долларов. Сэкономленные средства будут направлены в инвестиционный фонд. Руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер, в интервью «Радио Свобода» назвал погашение внешнего долга большим достижением. Теперь Россия сама может стать членом Парижского клуба кредиторов.
Россия во многом меняет свой статус. Если она до этого была стороной, которая брала в долг и была членом Парижского клуба с той стороны, тех, кто должен, то теперь Россия формально получает возможность сама кредитовать страны, которые нуждаются. Правильно, что это сделали, и это сделали за счет стабфонда, тоже правильно. Это единственное, куда его можно было бы сейчас потратить.
Евгений Шлемович, могли бы напомнить, что это был за долг, как он и когда появился у СССР и почему появился?
Долг появился этот в последние годы существования Советского Союза, когда в конце 80-х упала резко цена на нефть. Я могу напомнить, она тогда была порядка 8 или там 10 долларов за баррель. То тогда у Советского Союза, конечно же, образовались большие экономические сложности. Уже тогда Советский Союз жил в основном за счет того, что был очень большой импорт потребительских товаров, в частности, который покрывался за счет высоких цен на нефть. Как только цены на нефть упали, то вот эта проблема резко всплыла. И тогда стали брать очень активно. И к 91-му году, к моменту распада Советского Союза, эти долги превысили 100 миллиардов долларов.
Сообщается о планах России самой стать членом Парижского клуба. Как становятся членами этого клуба?
Членами Парижского клуба становятся страны-кредиторы. Если Россия станет кредитором других стран, если они захотят у России на наших условиях брать в долг, то Россия станет таким же членом Парижского клуба, как и западноевропейские страны. Здесь все будет зависеть от того, сможем ли мы предложить выгодные для развивающихся стран условия кредитования.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Гантмахер. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что общий объем инвестиционного фонда России будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу России странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей. Руководство РАО ЕС России объявило, что завершит реорганизацию энергохолдинга к 1 июля 2008 года. Меньше чем за два года из состава РАО ЕС будут выведены около 20 компаний. Реформа началась еще в 1998 году. Планировалось завершить ее в течение 6 лет. Потом срок был увеличен до 10 лет. Однако специалисты сомневаются в том, что управлению холдинга удастся уложиться и в эти сроки, говорит аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Очень большой объем работ нужно будет сделать, вплоть до оценки. Это очень большая задача, и на самом деле я не думаю, что она будет на ура воспринята миноритарными акционерами именно в том виде, в котором есть сейчас, потому что было бы целесообразно сначала все-таки довести процедуру крупнения до конца с тем, чтобы уже потом делать реструктуризацию РАО с выделением вот этих более крупных компаний. Если выделять в какие-то мелкие неликвидные компании, с точки зрения ликвидности для акционеров, это, наверное, не очень хорошо.
Есть такое мнение, что эта реорганизация РАО ЕС приведет просто-напросто к уничтожению холдинга.
Есть такая идея, на самом деле, одна из многих идей, которые обсуждаются. Не думаю, что она будет являться конечной, потому что в любом случае должна остаться какая-то компания, в которой останутся активы, скажем, не особо интересные для выделения, или те, которые нецелесообразно выделять из РАО. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, РАО может даже останется, то есть оно не прекратит свое существование как юридическое лицо, но просто из нее все более-менее значимые активы будут выделены.
Считает аналитик инвестиционной группы группы «Атон» Дмитрий Скрябин. Арбитражный суд Москвы подтвердил в среду законность решения о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». 25 июля кредиторы «ЮКОСа» отвергли план реструктуризации компании, предложенный руководством, и решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании компании банкротом. 1 августа суд это ходатайство удовлетворил и ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия. Руководство «ЮКОСа» не согласилось с решением собрания кредиторов и подало апелляцию. Главными кредиторами компании являются федеральные Налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», 2/3 добычи нефти которой обеспечивает сегодня компания «Юганскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение ЮКОСа. Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос на тему, как потратят россияне 1 миллион долларов, если выиграют в лотерею. О результатах рассказывает директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь Эйдман.
Большинство предполагает потратить деньги на потребление, на квартиру, машину, учебу, отдых. Таких 51%. Отложить на счет в надежном банке, купить государственные облигации или сделать другие не высокодоходные, но надежные капиталовложения предполагает 27%. Гораздо меньше тех, кто готов рисковать выигранными деньгами ради получения больших доходов. То есть вложить в высокодоходные, но рискованные проекты, в акции растущей компании, в ПИФы и так далее, готовы только 10%. Не больше и тех, кто готов отдать деньги на благотворительность, только 11%.
Добавлю, что около 1% россиян не знают, как потратить 1 миллион долларов, выигранный в лотерею. Еще один вопрос от ВЦИОМа звучал так. Каким должен быть процент от вклада, чтобы вы не потратили деньги, а отдали их в рост? Продолжает Игорь Эйдман.
Предел, который для большинства россиян готов стимулировать на то, чтобы они не тратили деньги, а вкладывали их в какие-то доходные предприятия, это 15%. То есть 42% готовы при 15% годовых вкладывать деньги. А достаточно большое количество людей, 36%, требует для себя порог в 30% годовых. И совсем немного, всего лишь 7%, готовы отдать деньги в рост на условиях менее 8% годовых. Ну, то есть, по факту, учитывая, что очень мало или практически нет таких высокодоходных инструментов, которые бы давали 15-30% годовых, по крайней мере, учитывая то, что в предыдущем вопросе засвидетельствовал, что россияне не хотят рисковать деньгами и не готовы вкладывать в рискованные инвестиционные инструменты свои средства, говорит о том, что у нас не так много, в общем-то, людей, готовые активно играть своими деньгами на фондовом рынке.
О результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения «Радио Свобода» рассказал Игорь Эйдман.
Экономические итоги недели подводил мой коллега Михаил Соленков.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных событиях и датах предстоящей недели.
августа 1896 года родился музыкант и инженер-электротехник Лев Сергеевич Термен. В 1920 году он изобрел первый в мире электромузыкальный инструмент, названный его именем – Терменвокс. Среди других изобретений Термена – первое устройство для бесконтактного подслушивания, прообраз современного микрофона. С 1927 по 1938 годы Лев Термен был резидентом советской разведки в США, официально работая в торговом представительстве. Затем Термена отозвали в Москву и репрессировали. 10 лет он проработал в Туполевском конструкторском бюро в так называемой «Шарашке». Изобретатель прожил 97 лет.
29 августа 1526 года в битве при Мохаче на Дунае османский султан Сулеймен I Великолепный разбил армию венгерского короля Лаеша II. 30 тысяч венгров героически противостояли более чем 100-тысячной турецкой армии. Потери венгров были огромны. 22 тысячи человек, включая 28 представителей главных аристократических фамилий. Король Лаеш, спасаясь бегством, утонул в болоте. Войско Сулеймена Сулеймена двинулась на Вену. В результате Венгрия потеряла государственную и политическую самостоятельность. Турецкая угроза на несколько веков определила политику австрийских Габсбургов.
30 августа 1935 года родился вокалист и гитарист группы «Mamas and Papas» Джон Филлипс.
Августа 1921 года в газете «Правда» появилось сообщение о расстреле 61 участника заговора Таганцева или Петроградской боевой организации «Союз возрождения России». Кроме географа профессора Петроградского университета Владимира Таганцева, из профессорской группы в числе расстрелянных были проректор университета юрист Лазаревский, автор одного из лучших курсов русского государственного права, специалист по химии нефти Тихвинский. В число расстрелянных из офицерской группы входил знаменитый поэт Николай Гумилев.
1 сентября 1862 года родился Адольф Аппиа, швейцарский художник и режиссер. Аппиа поставил своей художественной целью создание театра по образу древнегреческого, где бы ставились торжественные спектакли, похожие на античные трагедии. Он хотел изменений еще более радикальных, чем в оперных действиях Рихарда Вагнера. Свои идеи он изложил в книге «Мизансцена вагнеровской драмы». Идеи Аппиа оказали огромное влияние не только на постановку музыкальных спектаклей, но и на театральную практику.
2 сентября 1944 года...
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные минувшей ночью нанесли удар по автомобилю прессы в городе Газа. Есть пострадавшие. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. Министр обороны России и США проводит сегодня переговоры на Аляске. Молдавия отмечает 15-ю годовщину независимости. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень», и на очереди наша постоянная воскресная рубрика «Новости без политики». Певец Авраам Руссо, на которого было совершено покушение, решил искать защиту у президента России Путина. Его жизнь окутана тайной, жизнь Авраама Руссо, естественно. Он не знает имена своих недругов, он намерен покинуть Россию, если не сумеет обеспечить безопасность своей семье. В ситуации пытался разобраться Мумин Шакиров.
Обручат.
не часто обращаются за помощью к главе государства российские звезды эстрады, когда их жизнь находится под угрозой. На Авраама Руссо было совершено покушение 18 августа этого года. Певец чудом остался жив. Будучи раненым, сумел покинуть место происшествия на машине, но попал в реанимацию. Он жутко боится за свою семью. Авраам Руссо не знает, кто мог в него стрелять. 2 года назад уже был подобный прецедент с угрозами. Неизвестные избили певца во дворе собственного дома. Тогда он отделался сильными ушибами и сотрясением мозга. Прокуратура пока не комментирует ход расследования. Версий выдвигается много. Личная неприязнь, конфликт на национальной почве, выяснение коммерческих отношений, месть продюсера или инвестора, не вернувшего вложенные деньги на раскрутку музыканта. Чаще всего в этой связи упоминают имя миллиардера, владельца группы компании АСТ и ресторана «Прага» Тельмана Исмаилова. В то же время эксперты не исключают, что покушение совершалось не на певца, а его могли просто с кем-то перепутать. Сам Авраам Руссо обратился через газету «Жизнь» к свидетелям того инцидента, который случился с ним на улице Плющиха, со следующим текстом. «Прошу всех, кто видел или может сообщить хоть какую-то информацию о тех людях, которые стреляли в меня, написать мне на электронный адрес». Конец цитаты. Ранее это издание сообщило, что артист принял важное и нелегкое для себя решение уехать в Америку. Однако, как стало известно, певец очень хотел бы остаться в России, где, как он считает, его любят и ценят поклонники, но боится за свою семью. Его супруга Морелла носит под сердцем их первенца. В некоторых средствах массовой информации пишут о том, что Авраам Руссо знает имена киллеров и скрывает истинную причину совершившегося на него покушения. Певец превратил свою жизнь в сплошную тайну. Он ничего не рассказывает о своей первой жене, о родном брате и настоящей биографии. Реакция со стороны коллег на это покушение последовала разная. Телеведущая Дана Борисова убеждена, что у Руссо был конфликт с продюсером и спонсором. Депутат Белгородской областной Дума и ведущая Муз-ТВ Маша Малиновская считает, что такие драмы происходят по двум причинам – деньги и чьи-то амбиции. Иосиф Пригожин, бывший продюсер Авраама Руссо, заявил, что в числе причин покушения могут быть злость и зависть. В отчаянии Авраам Руссо решил обратиться с просьбой о защите к президенту России. Он считает, что только Владимир Путин может помочь ему в этой непростой ситуации.
Музыкальные критики в Соединенных Штатах спорят об альбоме скандально известной Пэрис Хилтон. Послушала песни Хилтона и нью-йоркский корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Наследница мультимиллионного состояния гостиничной империи Хилтон, она с детства мечтала о собственной славе, о том, чтобы все знали ее по первому имени. Уроженка Нью-Йорка Пэрис Хилтон добилась своего, ее знают во всем мире. И хоть слава эта несколько сомнительная, тусовщица, скандалистка, порнозвезда, Пэрис Хилтон пытается убедить весь мир и самую себя, что она не просто наследница империи, но самостоятельная бизнес-леди. Ирония в том, что главным достижением Пэрис Хилтон всегда считалась потрясающая способность к саморекламе. А если к этому прибавить деньги, имеющиеся в ее распоряжении, все становится на свои места. Светская львица, мишень таблоидов, постоянно попадающая в скандальные истории – это все так. Но при этом Пэрис Хилтон снялась во многих фильмах, да и сейчас играет главную роль в так называемом реальном шоу на телевидении «Простая жизнь», продает по всему миру свою фэшн-продукцию и даже написала автобиографическую книжку под названием «Записки скандалистки». Но это в прошлом. Сейчас же 25-летняя наследница 300-миллионного состояния, устав по ее собственным словам от постоянных скандалов, связанных с ее именем, решила проявить себя как певица – и выпустила дебютный альбом, назвав его своим именем Пэрис. «Я знаю музыку, — говорит Пэрис Хилтон, — и я знаю, что людям понравится мой альбом. Так это или не так, покажет время. Но музыкой Перис действительно занимается с детства. С 6 лет играет на рояле, на скрипке, и даже голос какой-то имеется. Самым трудным оказалось преодолеть застенчивость петь перед публикой, рассказывает новоиспеченная певица. Но стоило мне преодолеть эту застенчивость, оказалось, что я пою не хуже суперзвезд. В этом вся Перис Хилтон. Она не ждет, пока ее признают другие. Главное – понравиться самой себе. Над этим диском Перис работала 2 года, и 2 года занималась его рекламой. «Когда выйдет альбом, – говорила она, – весь мир узнает, как замечательно я пою». И вот альбом наконец вышел. Он представляет смесь регги, поп-музыки и хип-хопа. И хоть заметно, что продюсеры альбома всячески стараются отвлечь внимание слушателей от голоса Перис Хилтон, сингл из этого альбома под названием «The Stars Are Blind» уже попал в 10 лучших танцевальных номеров Билборда.
Британская газета Daily Mail на этой неделе приоткрыла завесу над частной жизнью Усамы бен Ладена, опубликовав выдержки из автобиографической книги суданской поэтессы и романистки Колы Буф под названием «Дневник пропащей девушки». Подробнее об этом Наталья Голицына.
На днях британский таблоид Daily Mail приоткрыл завесу над частной жизнью Усамы бен Ладена, опубликовав выдержки из автобиографической книги суданской поэтессы и романистки Колы Буф под названием «Дневник пропащей девушки». 37-летняя писательница утверждает, что 10 лет назад в течение 4 месяцев была секс-рабыней лидера Аль-Каиды, который держал ее в заперти в одном из марокканских отелей. Буф пишет, что бен Ладен насиловал ее и при этом не уставал говорить, как он увлечен чернокожей американской певицей Уитни Хьюстон. Усама, рассказывает она, хотел даже специально отправиться в Америку, чтобы встретиться с Хьюстон. Он даже хотел подарить ей свой дом в пригороде Хартума и хотел сделать ее одной из своих жен. Судя по всему, американская суперзвезда действительно стала навязчивой идеей бен Ладена, если он был готов обойти и предписание Корана, и собственные расовые табу, запрещающие брак с негритянкой и немусульманкой, да еще исполняющие декадентскую с точки зрения ислама музыку. Кола Буф утверждает в своей книге, что бен Ладен, сгорая от ревности, грозился даже убить мужа Хьюстон, Бобби Брауна. Суданская романистка пишет, что вынуждена была забрать своего сына из школы в Лос-Анджелесе, когда там распространился слух, что он сын бен Ладена. И если верить автору дневника пропащей девушки, террорист номер 1 читает не только Коран. В его сумке Кола Буф видела несколько выпусков журнала «Playboy».
И в завершении нашей рубрики «Новости не о политике» коротко о некоторых сюжетах, заинтересовавших журналистов других британских таблоидов на этой неделе.
Роскошная жизнь Джоан Роулинг.
Для женщины, которая не устает утверждать, что ведет чуть ли не аскетический образ жизни, расходы Джоан Роулинг на роскошный отдых в экзотических странах не могут не поражать. Отдых на Маврикии обошелся автору эпопеи о Гарри Поттере в 14 тысяч фунтов, а на Сейшелах она жила с мужем в отеле за 6 тысяч фунтов в неделю. Но рекордным оказалось ее пребывание в Америке, где она арендовала дом за 76 тысяч фунтов в неделю. Состояние Роулинг оценивается в 600 миллионов фунтов, а когда в будущем году выйдет в свет 7-я и последняя часть саги о мальчике-волшебнике, к ее банковскому счету прибавится еще одна восьмизначная сумма. Не меньшие доходы, чем книги, ей приносят кинофильмы. Роулинг зарабатывает 1 000 000 фунтов каждые 3 дня. Однако самое поразительное в ее семейной жизни то, что ее муж продолжает работать простым участковым врачом и, по словам жены, практически не тратит деньги.
Развод уже обошелся экс-битлу в 1,5 миллиона.
Сэр Пол Маккартни внес 1,5 миллиона фунтов в фонд благотворительной организации Adopt a Minefield, занимающейся борьбой с применением противопехотных мин. Деньги он выплатил в виде компенсации за отказ выступить в благотворительном концерте, который был уже широко разрекламирован. Дело в том, что основателями и главными спонсорами этой организации были сэр Пол и его жена Хезер Миллс. Объясняя отмену концерта, Маккартни сослался на то, что хлопоты по бракоразводному процессу процессу, отнимают у него все время. Концерт должен был состояться 11 октября в Лос-Анджелесе. Однако похоже, что экс-Битлу уже в ближайшее время предстоят еще большие расходы. Битва за его состояние, превышающее 800 миллионов фунтов, продолжается. Хезер Миллс, от которой у сэра Пола двухлетняя дочь, претендует, по крайней мере, на 200 миллионов фунтов.
Стенание Майкла Дугласа.
Во время лондонской премьеры своего фильма Майкл Дуглас поведал журналистам, что его будущий тесть чуть было не выгнал его, когда он просил руки его дочери. По его словам, отец Кэтрин Зетта-Джонс, бывший заводской рабочий, выразил сомнение, что с такой репутацией, как у него, он сможет стать достойным мужем его дочери. Папаша, конечно, имел в виду репутацию Лавеласа, которая возникла у Майкла во время его первого брака, когда он проходил лечение в связи с эротоманией. Судя по всему, у Зетта-Джонс не было такой проблемы, когда она впервые встретилась с отцом Майкла, Кёрком Дугласом, обаятельным волокитой, не пропустившим ни одной юбки. Майклу Дугласу 61 год, он на 25 лет старше жены, с которой нажил двух детей, 6-летнего сына Дилана и 3-летнюю дочь Кэрис. Звездная чета планирует поездку в родную деревушку Зетта-Джонс, Мамблс, в Уэльсе, где ее дед рыбачил на шхуне под названием Зетта.
Женщина, которая захомутала сэра Мика.
Когда 4 года назад Мик Джаггер начал появляться с высокой, 1,85 м, брюнеткой из американского штата Юта, его друзья судачили об их абсолютной сексуальной несовместимости. Брюнетка по имени Лорен Скотт была на 15 сантиметров выше сэра Мика, бывшая модель, и на 24 года его младше. Вскоре Джаггер начал уверять друзей, что встретил девушку своей мечты. Недавно Лорен видели во время шопинга в Лондоне в компании ее подруги Николь Кид. Причем на безымянном пальце ее левой руки, где обычно носят обручальные кольца, сияло кольцо с крупным бриллиантом. Похоже, что скоро мы станем свидетелями появления новой миссис Джаггер. А как же прежние причитания сэра Мика, что он находит для себя невыносимым быть женатым? Отец 7 детей, он, как правило, разводился через 2 года после свадьбы. Так что 4-летний срок жизни с одной женщиной может считаться личным рекордом ветерана «Роллинг Стоунс».
Обзор таблоидов подготовила лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Express», «Daily Mirror», «Evening Standard» и «Sun». Кроме того, над рубрикой «Гламорама» работали Мумин Шакиров и Рая Вайль. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». И сегодня она посвящена следующей теме – судебная практика по делам автомобилистов. Почему суды так часто принимают сторону госавтоинспекции? В гостях у этой программы бывший судья Александр Меликов и президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, а проведет программу моя коллега Вероника Баде. Итак, это будет через несколько минут, ну а сейчас я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.